Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 3 и 4. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Сурожского. Затем ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершении программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава третья. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Иоаннаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Наггеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоананнов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Милиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это. и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
Перейдем теперь ко второй главе Евангелия от Марка. Через несколько дней опять пришел он, Христос в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Я хочу обратить ваше внимание на несколько особенностей этого рассказа. Во-первых, следует заметить, что Христос часто приходил в Капернаум и проповедовал там. Он даже поселился там одно время. И тем не менее, жители этого города, хотя и приходили толпами слушать Христа и удивлялись его речам и чудесам, все-таки оставались бесчувственными. Вина не в проповеди, а в них самих, в их сердцах, которые были холодны и невосприимчивы. Когда мы слышим благовестие Божие, на нас падает ответственность за наше отношение к Нему. Это мы должны запомнить, потому что часто мы ожидаем, что услышим евангельское слово или проповедь, или с кем-нибудь побеседуем, кто духоносен, и живое слово должно нас из мертвых превратить в живых. Это не так. Слово Божие, вы, наверное, отметили в только что прочитанном отрывке выражение: «И Он говорил им слово». Не магическое действие. Слово Божие – это раскрытие перед человеком предельной красоты и истины. Но на красоту, на истину надо уметь отозваться. И не только отозваться сердцем, восхититься, потому что восхищаемся мы многим, и ненадолго. Надо, чтобы оно дошло до нашего сердца, воспламенило его, дошло до нашего ума и сделало его светлым, как свет, подвигло нашу волю жить и действовать соответственно тому, что мы пережили и познали. Тут громадная трудность для нас, потому что красота, истина, добро требуют от нас подвига, а нам так часто не хочется подвига. Нам жалко оставить нашу прошлую жизнь, нам хочется продолжать жить как прежде, но чтобы вместе с тем все было хорошо. Я помню человека, который ко мне приходил довольно долгое время и все говорил: «Я хочу познать Бога. Откройте мне Бога». Я раз ему ответил: «Предположим, я мог бы это сделать. Готовы ли вы отказаться от той жизни, которой живете, и начать новую жизнь? Или вы мечтаете о Боге только как о добавочном наслаждении в жизни, о том, чтобы стало еще лучше? Он, человек честный, посмотрел на меня и сказал: «Да, я хотел бы, чтобы Бог вошел в мою жизнь, не нарушая того порядка, который я установил, чтобы Он прибавил новое измерение, от которого мне стало бы счастливее или лучше жить». Это очень важно, потому что Слово Божие – меч обоюдоострый, как говорит апостол. Если мы принимаем Слово, то оно разделит свет от тьмы в нас, и мы должны будем сделать выбор. А кто из нас достаточно смел, достаточно устойчив, чтобы это совершить? И тут вспоминается слово преподобного Серафима Саровского, который говорил, что между погибающим грешником и спасающимся праведником только одна разница – решимость. Грешник часто с эмоцией воспринимает и красоту, и добро, и истину, но он воспламенится на одно мгновение и потухает, ибо то, что до него дошло, коснулось только его эмоций. Он понял, о чем идет речь, но это не подвигло его волю на то, чтобы стать против себя самого и решиться бороться и побеждать ради истины, ради красоты, ради собственного достоинства и в конечном итоге ради Бога. Побеждать все то, что недостойно ни Бога, ни Его самого, ни человечества, ни отношения тех, кто Его окружает любовью. Дальше, говорит Евангелие, пришли к Нему с расслабленным. Что такое расслабление? Откуда оно берется? Конечно, мы все знаем, что человек бывает расслаблен от голода, от нервного расстройства, но бывает форма расслабления, которая происходит от внутреннего душевного состояния. Я говорю не об эмоциях, а о психологическом или даже часто психиатрическом расстройстве. И вот на что я хочу обратить ваше внимание. Состояние этого человека, вероятно, было связано не с болезнью, а с тем, что в нем что-то было неладно, потому что происходит не так, как в других случаях, когда Христос говорит больному: «Я могу тебя исцелить. Веруешь ли ты этому?» И в ответ на его: «Да, Господи, верую», исцеляет. В 5 стихе говорится: «Иисус говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои». Казалось бы, никакого это не имеет отношения к болезни. Но это имеет отношение, потому что Христос, глядя на этого человека, увидел его глубины, увидел, что причина его расслабления духовная. На это, конечно, окружающие обратили внимание. Одни прислушивались в изумлении, каким образом Иисус Христос, который для них был человек, проповедник, наставник, но которого они еще не познали как Бога, ставшего человеком, может прощать грехи. Некоторые возмутились. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус который только что прозрел глубины больного человека духом своим, как Бог всевидящий, всеведущий, познал и их помышления. И, обращаясь к ним, хотя они и не выразили вслух то, что думали, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Почему такие мысли рождаются из ваших глубин? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»?» Он их поставил перед прямым вопросом: кто же этот человек, который может или претендует на то, что может, сделать больного цельным? Если они правы были, когда сказали, что только Бог может даровать прощение грехов, то не будет ли чудо, если оно случится, доказательством или началом доказательства того, что Он действительно есть Сын Божий, пришедший спасти мир? И Евангелие продолжает: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит Христос расслабленному, — тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И этим Он поставил слушателей перед неразрешимым для них вопросом: если Он может совершить такое неслыханное чудо, не является ли Он тем, который имеет власть, по Его собственному слову, и на земле прощать грехи? Потому что в данном случае человек, получив разрешение грехов, оказался свободен от болезни. Не наоборот, он не потому стал добродетелен, что был исцелен. Он был исцелен, потому что Господь, прозревший всю его жизнь, все его существо, и видя, что он созрел к покаянию, отпускает ему грехи, и бывший больной начинает новую жизнь и телом своим, и душою своею. Над этим надо задуматься, потому что мы все находимся в состоянии болезни. Кто из нас может сказать, что у него тело, ум, все силы душевные в таком строе, что он в полной гармонии с собой, с Богом, с ближним, с природой? А если не так, то и к нам относится этот рассказ. Нам надо заглянуть глубоко в себя, поставить вопрос: что в моем духе, в моей душе расстроено? Почему моя телесность от этого страдает? Отчего все вокруг меня страдает вследствие того, что в глубинах моих есть яд, есть расстройство? Далее мы читаем в Евангелии: «Вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Очень интересен этот отрывок тем, что Левий Алфеев и апостол Матфей, написавший первое Евангелие, одно и то же лицо. Мытари были сборщиками римских податей или пошлин, которые они брали на откуп, и были всеми ненавидимы и презираемы за нечестность, вымогательство, служение иностранным завоевателям. Христос же никогда не гнушается прошлой жизнью человека. Мытарь делается апостолом и евангелистом. Но каким образом это могло случиться? Неужели просто потому, что Христос прошел мимо него и обратился к нему со словами: «Следуй за мной»? Матфей мог встать и последовать за ним. Конечно, нет. Здесь так же, как и во всех случаях чудес Христовых, речь идет о том, что человек не раз слышал Слово Христово, не раз видел Его в действии, не раз созерцал Его лик. И постепенно от этих встреч, редких, случайных, мимолетных, в нем вырастало чувство изумления, почитания по отношению ко Христу. И как следствие, это чувство заставляло его пересмотреть и себя самого, и свою жизнь, свои поступки, свое положение в обществе. Что он мог заметить? Он мог заметить, как я только что говорил, что окружен презрением, ненавистью, что стал чужим для своих, потому что пристал к врагам. А вместе с тем Господь Иисус Христос на него взирает не с презрением, относится к нему не так, как другие, или как он сам относится к другим. Это его заставило задуматься, вероятно, и постепенно он созрел к тому, чтобы стать учеником Христа. Тьма рассеялась в нем. И когда Христос, окруженный людьми, которые себя считали праведниками, добродетельными, чистыми, верными, проходя мимо Левия, остановился и сказал: «Следуй за мной», то есть включил его в круг своих учеников, самых приближенных своих друзей, вопреки тому, как на него, мытаря, смотрели окружающие, Левий не мог иначе поступить, как встать и последовать за Христом, потому что он был как бы исцелен, он был призван, он узнал в себе человека и из благодарности, изумления мог последовать за Христом. Он пригласил Христа к себе, и Христос, опять-таки нарушая, как бы сказать, все правила приличия, пошел к нему в дом. В дом, куда ни один порядочный человек не пошел бы. И окружили его многие мытари, то есть такие же, как Матфей, предатели своего народа, как бы римлянами купленные, грешники всех родов и типов. Их было много, и Христос не чуждался. Евангелие говорит: они следовали за Ним, за единственным, кто их не отгонял от себя, не говорил: «Отойдите от меня, вы нечистые, порочные». Книжники и фарисеи, которые себя считали праведниками, этим возмутились. как он может есть с мытарями и грешниками. В то время, да и сейчас в некоторых языческих странах, не едят с отверженными людьми, не делят с ними пищу, не садятся с ними за стол. И Христос, услышав их молву, и обратился к тем, которые себя считали и здоровыми, и чистыми, и праведными, и сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Когда он говорит «не праведников», конечно, он говорит о самоправедниках, то есть о таких, которые сами себя считают праведниками, а не о тех, которые перед лицом Божиим действительно праведны и не нуждаются в покаянии, потому что уже покаялись, потому что уже стали новыми людьми. Вот почему за Христом следовали и грешники всех родов, и мытари, и даже те фарисеи, которые умели испытать свое сердце. В Евангелии от Иоанна есть рассказ о том, как ко Христу приходил поговорить фарисей Никодим, неудовлетворенный своей ветхозаветной праведностью. Он в словах Христа слышал что-то новое. Ему открывалось Царство Божие, Царство всепобеждающей любви, не слабой любви, которая принимает в свое общество всех без разбора, а той любви, которая может зажечь в человеке благодарность, ответную любовь с такой силой, что человек делается новой тварью и начинает жить достойно своего человечества и достойно своего Бога.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов.
Новости дня. Новости дня. Люди убили русского царя, чтобы жить лучше. Люди убили польского президента, чтобы жить лучше. Люди убили греческого министра, чтобы жить лучше. Медицина за последнее столетие не сделала больших достижений в хирургии. И политическая хирургия тоже не намного опередила политическую терапию. Преобладает метод ампутации. И ампутации совершаются без колебаний. Однако же кровь непрерывно сочится из изуродованного тела. Но, как обычно, убийцы в проигрыше. Убитые продолжают играть в обществе роль ничуть не меньшую, чем при жизни. Это понимают все, видят все. Стараются остановить кровь, истекающую из общественного организма, но одновременно планируют и готовят очередную ампутацию, очередную резню. Плотская. Плотские люди легко приспосабливаются к этому миру. Духовные всегда чувствуют себя в нем пришельцами и чужаками. Плотские ищут и говорят, что находят источник своего происхождения в навозной куче во дворе собственного дома, потому, сравнивая себя с нею, испытывают гордость за свой человеческий образ. Духовные ищут и находят свои истоки высоко, над пламенем звездным, в непостижимом разуму и в неизреченной чистоте, и потому смиряются и скорбят, видя, как далеко они уклонились от образа Божия. Духовные не бьются над вопросом «Кто сотворил меня?», понимая, что никого во всей вселенной нельзя назвать творцом всего, кроме единого Бога. Плотские, мучаясь над этим вопросом, находят ответ в навозной куче во дворе собственного дома, лишь бы только им никого не бояться и не стыдиться. Сердце и Евангелие. Из праха сердце твое, из праха и бумага, на которой написано Евангелие. Но Дух Святый Животворящий писал по этому праху. Потому одно письмо адресовано другому, первое раскрывает второе, второе объясняет первое. Когда мир своими страстями сожжет одно, тогда и другое в опасности пожары. С Богом нас разделяет ложь. С Богом нас разделяет ложь и только ложь. Сказать, что с Богом нас разделяет истина, то же самое, что сказать, что с Богом нас разделяет Бог. Ложные мысли, ложные слова, ложные чувства, ложные желания – вот совокупность лжи, ведущие нас к небытию, иллюзиям и богоотречению. С этой дороги нет возврата без тяжелого жизненного потрясения, пока человек, ослепнув, подобно Савлу, не падет на землю, и пока Бог не поднимет его из пыли и немощи и не вернет ему зрение. Равенство. Бог есть любовь, но Бог не есть равенство. Равенство изгнало бы и справедливость, и любовь изгнало бы нравственность. Любит ли муж жену за равенство? И мать любит ли своего ребенка за равенство? Разве друзья любят друг друга за равенство? Неравенство – основа справедливости и побудитель любви. Пока живет любовь, никто не вспоминает о равенстве. Пока царит справедливость, никто не думает о равенстве. Когда уходит любовь, люди говорят о справедливости и подразумевают равенство. Когда за любовью уходит и справедливость, начинают говорить о равенстве
и подразумевают безнравственность, то есть изгнанную нравственность подменяют порочностью. На могиле любви вырастает справедливость. На могиле справедливости растет равенство. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов.
Степану Че, который спрашивает, что делать, чтобы нам лучше было. Как ты сам говоришь, служил ты много лет у одного господина. Не проходило дня, чтобы ты не помыслил о своем господине, о его воле, его приказаниях, его намерениях. А был он человек смертный и умер. Но существует один владыка, один господин, который не умирает, который был владыкой и над твоим господином, как и над всеми царями и князьями всего мира. Это Господь Бог, сотворитель и вседержитель неба и земли. Не вполне ли естественно и понятно, чтобы люди, подданные этого владыки над владыками, всякий день помышляли о нем, познавали его волю, испытывали его заповеди, проникали в его намерения. Но как раз то, что вполне понятно и естественно, многие люди отбросили и пошли исключительно за своей волей, своими мыслями, своими правилами и законами. Плод этого очевиден в наше время. Смута, беспорядки, отчаяние, омут вокруг людей – и в людях. Видя и сам все это, ты в удивлении спрашиваешь, что нам делать, чтобы лучше было? Я не стану тебе отвечать, но уступаю одному святому человеку ответить тебе. Его рассказ о том, как в старое время в Египте наступила злоба между людьми, подобная нынешнему состоянию мира. Тогда два отчаявшихся друга из Александрии решили идти по свету и искать, пока не найдут, хотя бы одного человека, мудрого и счастливого. После долгих и напрасных поисков набрели они на святого человека в некоем уединенном лесу. Он поклонился им до земли и радостно принял их в свою хижину. После долгого разговора и расспросов уверились эти два путника, что воистину нашли человека, в котором повстречались мудрость и счастье, и говорят ему: «Человек Божий, мы не можем жить, как ты. Что же нам сделать, чтобы быть счастливыми?» Заплакал человек Божий и, возведя взор к небу сквозь плач, сказал им: «Не нужно, чтобы вы жили, как я, но чтобы быть счастливыми, сколь можете, держитесь этих правил. Думайте о Боге хотя бы столько, сколько думаете о людях. Бойтесь Бога, по крайней мере, настолько, насколько боитесь людей. Молитесь Богу, по крайней мере, столько, сколько молитесь людям. Надейтесь на Бога, по крайней мере, настолько, насколько надеетесь на людей. Ищите помощи у Бога, по крайней мере, настолько, насколько ищете от людей. Исполняйте закон Божий, по крайней мере, настолько, насколько исполняете законы людские. Благодарите Бога,
по крайней мере, столько, сколько благодарите людей. Славьте Бога, по крайней мере, столько, сколько славите людей. Выслушав этот букварь жизни и поведения, вернулись те два друга, довольные, домой. Это и тебе ответ, славный начальник. А ты крикни его и другим в ум. Я только могу добавить, без этого букваря никто и нигде не может перейти на более трудную книгу. Да подаст тебе радость Господь. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет, на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.